А дальше началась эпоха веселой карусели. Вот. Именно Анатолий Алексеевич и Галина Сергеевна были инициаторами, сейчас я включу, были инициаторами создания этого альманаха, который перевернул историю, ну, основную историческую, скажем так, историю отечественной мультипликации. И в каждом новом сюжете этого альманаха Петров ставил совершенно новые творительные задачи. Но вот тут важно сказать о том, что эта идея веселой карусели, которая теперь же превратилась просто в такой альманах, изначально она была именно журналом. И вот эта концепция журнала, вот о ней, может, лучше Галина Сергеевна расскажет, как она изначально строилась, как должен быть он выглядеть, и каким он был по замыслу его авторов. Вот это было 5 человек: Галина Сергеевна Баринова, Анатолий Алексеевич Петров, это был лидером всего этого, всей этой группы, этого поколения, Валерий Михайлович Угаров, Леонид Викторович Носарев и Геннадий Михайлович Сокольский. Это было 5 зачинателей веселой карусели. А вот что это было, почему это был именно журнал, а не альманах, как что появился позже, это Галина Сергеевна, наверное, расскажет.
В те времена, значит, выходил такой детский журнал «Веселые картинки». И вот по принципу как бы детского журнала, такого литературного, полиграфического, мы хотели создать мультипликационный журнал. Ну, а чем журнал отличается от альманаха? Отличается тем, что в журнале всегда бывает какая-то одна страничка, предположим, ну, передовица, так грубо говоря, потом какой-нибудь научно-познавательный сюжет, потом в конце комикс, что-нибудь смешное, да? И вот мы по этому же принципу хотели сделать журнал. И в первом выпуске у нас, в общем, более-менее вот так вот сложилось. Там был первый сюжет «Мозаика», это было «Ронда», то есть музыкальная «Ронда» плюс как бы мозаика, то есть отдельные такие вот треугольнички, из которых складывались персонажи и фоны.
Я хочу сказать, что «Мозаика» — это был первый из задуманных Анатолием Алексеевичем нескольких сюжетов, в которых детям дошкольного возраста объяснялись разные музыкальные формы. Да. Потом он для Горенко написал еще парочку таких сценариев про черепаху. Там объяснялось, что такое вариации, что такое тема, ее обработка, и кое-что было воплощено, а кое-что сохранилось в литературном варианте.
Потом второй, значит, журнал был «Антошка, Антошка». Ну, в общем, это как бы песенка, которая должна была запомниться. После этого, значит, Анатолий Алексеевич сделал «Рассеянного Джованни». Вот то, что вы сейчас увидите в первом номере. Это как бы был дидактический сюжет. Детям он рассказывал о том, что вот не надо быть рассеянными. Но это было рассказано в такой игровой форме, конечно, где ребенок терял не просто носки и ботинки, но он терял голову, там, ноги, руки. И чтобы это не выглядело патологичным, знаете, если вот так вот там уже мясо какое-то там торчит, значит, для этого он придумал вот эту самую форму такую, форму, ну, типа витражную, вот как бы Леже, Фернана Леже. То есть, знаете, когда вот все состоит из таких вот цветных, тоже из цветных как бы пятен. И вот, значит, и последний номер, последний сюжет был «Ну, погоди». Это был первый выпуск «Ну, погоди», и его он был совсем не таким, каким стал потом. Его написали 3 автора – Камов, Курлянский и Хайк. Но 3 автора. Наша карусель выходила раз в год. То есть это всего сюжет 3 минуты. 3 автора и 3 минуты в год. Этого слишком мало. И потом они, значит, забрали этот сюжет и сказали: давайте будем выпускать сериал. И так возник сериал. А уже начиная со следующего номера, все это перешло в руки редакторов, и они уже просто стали делать альманахи. То есть как бы соединять сюжеты, те, которые успели сделать, кто-то там не работает, предположим, ему давали 3-минутные сюжеты, потом все это объединяли в веселой карусели. Но вначале это было вот так задумано. Но я еще хочу, сразу сейчас пойдут все сюжеты Анатолия Петрова, я хочу сказать, что вот идея графики такой разнообразной, она никогда его не покидала. Как художник все время ему хотелось привнести вот в эту такой упрощенный вот этот стандартный рисунок мультипликации что-то новое, что-то живое. Вот в первом Джованни, я сказала, это витраж, это Леже. Второй сюжет, который вы увидите, там будет, он более простой, там самый первый, но там его волновала тема того, что мальчик, который хотел быть самым первым, потом в результате стал самым последним. В общем, вот, и там очень смешные, вот в этом сюжете, смешные походки медведя, лося, то есть были придуманы очень смешные походки животных. Третий сюжет – «Голубой метеорит». Анатолий Алексеевич очень увлекался вообще астрономией, настолько, что у него он купил даже вот карту астрономическую, то есть вот звездного неба. И был такой очень смешной парадоксальный случай, когда мы однажды плыли на корабле, причем находились в южном полушарии, и он, значит, в присутствии одной нашей знакомой женщины показывал на небо и говорит: вот смотри, тут вот южный крест, там то-то-то. Вот, ой, странно, на небе лишняя звезда. Ну, та засмеялась, как может быть на небе лишняя звезда? А потом оказалось, что действительно была лишняя звезда. То есть в это время в созвездие близнецов вошел Сатурн. И поэтому нарушилась конструкция близнецов. Там была лишняя звезда, понимаете, потому что Сатурн двигается по ним. И, значит, и вот в этом сюжете он хочет, тоже дидактический такой сюжет, он хочет детям сказать, надо учиться. Но вот так сказать, учиться, это смешно. Это, в общем-то, детям это непонятно, и им кажется, что зачем. И вот на этот вопрос он отвечает. Потому что в космосе летит голубой метеорит. Вот, понимаете, вот это вот такой ход довольно интересный.
Опоздай, он тебя ждет.
Да, значит, не опоздай, вот успей вот научиться чему-то, чтобы это тебя как-то вот потом этим заниматься в жизни. Это
вообще,
третий сюжет.
Да. Карусели подавать дидактические сюжеты через игровую форму.
Да, да, через игровую форму.
Общих принципов альманаха это было.
Не просто вот давай, да. Вот. Четвертый сюжет – это «Веселый старичок». Там вот опять-таки тот же самый принцип, не хотелось гладкого залитого персонажа. И он делает просто живой контур и вот аккуратно так вот акварельная такая подкраска. Ну там просто сюжет Хармса, по сюжету, по стихотворению Хармса. О том, что не надо бояться каких-то пауков, там всякой мелочи. Тоже вот детям объяснялось, что надо относиться с юмором ко всему. Вот как бы вот это. Ну и там настолько в Госкино это не понравилось, что там в конце персонаж, которого озвучивал Вицин, в конце смеется. И они решили, что он слишком много смеется, отрезали кусок, а то, чего добрые дети, так сказать, тут от смеха испачкают стулья, кресла в этом доме кино. Вот. И, наконец, четвертый сюжет, тоже очень интересный, то есть уже пятый сюжет, это в пятом номере «Карусели», пятый сюжет. Там, значит, чудо. Тоже очень интересная тема, экологическая тема. Но опять-таки, как она подана? В стихотворении там просто магазин посуды возле дома номер 3, там, значит, где-то находится вот эта березка. Значит, он берет не магазин посуды, не современный город, а город будущего. Вот как раз перед этим мы, делали вместе.
Город. А потом это преобразилось.
Мы делали диафильм на тему истории архитектуры. И вот там как раз нам попались вот эти города будущего. Вот город будущего, это Арколог. А что это такое? Сейчас пленочные города. А Арколог – это город, который стоит на огромных таких столбах, 800 метров, почти километр. Столбы, в чем там и лифты, там и все это снабжение. И наверху такой вот типа пирамиды город. И в этом городе живут люди, там летают самолеты, там, значит, всякие есть эти самые, всевозможная техника. Но детей,
вот
это Арколог как раз, вот тот самый, а вся растительность внизу, а люди живут вот там, наверху, вот в этом стекляшке. В этом. И вот их, и для них чудом является вот листочек березки. Ну и, наконец, еще один сюжет, это светлячок, да?
Чем это будет позже? Это
позже. Ну ладно, хорошо.
Я хочу еще сказать, что Антон Алексеевич, закончив педагогический институт, у него была такая, ну, программная идея о том, что если, вот их там учили, что если литературные произведения разные, то их интерпретация графики в иллюстрации должна быть тоже разная. Интерпретация графическая, иллюстративная должна быть зависеть от интонации, от идеи, от характера самого литературного произведения, то есть должно быть единство текста и иллюстрации. Его всегда беспокоило то, что этот принцип не всегда соблюдается в мультипликации, потому что мультипликация – это искусство рисованного движения. И если в графике должно быть соответствие тексту, то и в искусстве рисованного движения должно быть соответствие пластике той изобразительной стилистики, которая избрана для фильма. То есть не может рисунок Дали двигаться так же, как рисунок Миро. Не может рисунок Пикассо двигаться так же, как рисунок Доре, например. Они все должны двигаться, ну, если по разным принципам, то с разным характером. Совершенно по-разному. И в частности, в сюжете «Рассеянный Джованни» он разрешал именно эту проблему. Он искал специфическую пластику для вот этих вот, для этого мира им придуманного. Кстати, там написано, что художник Угаров этого сюжета. На самом деле художник был сам Петров. Угаров там режиссировал заставку, потому что некуда было больше писать в титры. Так вот, он сам придумал этот мир условный, вот такой, и попытался придумать, как в этом мире должны двигаться персонажи. Кстати говоря, этот фильм тоже немножко пострадал от цензуры. Во-первых, там у мамы изначально были два кружка на теле, грудь означающие, такие условные. Но это уже в процессе работы было удалено, и пришлось с каждой фазы это все стирать карандашом, то есть эластиком карандашные, карандашные кружки, в фильме готовым их нет. А потом все-таки худсовет покоробил то, что у мальчика отрываются руки, ноги, голова, хотя многие человек худсовета не читают даже сценария, и добавил туда закадровый текст, прочитанный Вишняковым, о том, что это кукольный мальчик, у одной мамы не было детей, она пошла к кукольному мастеру, он сделал кукольного мальчика Джованни. Этого текста изначально не было. Вот. И когда они стирали все группы эти частные кружки, то, так сказать, Толя так задумчиво говорит,
У одной у женщины не было груди, и поэтому у нее не было детей. Пошла на кукольному мастеру и сделала куклу мальчика Джава. И так далее. Это было много опытов. Потом этот сюжет вместе с сюжетом «Мозаика» был публично объявлен, обвинен в использовании трибуны детской мультипликации для пропаганды абстракционизма. Это сказал министр кино Романов на одном из там, пленумов, по-моему, кинематографических съездов. Именно, может быть, поэтому второй человек был сделан более традиционно, это самый первый, чтобы уже не раздражать там цензуру. В «Старичке» действительно была очень серьезная купюра, там целый большой был кадр в финале. И по замыслу Петрова, этот веселый стёк, и Вицин это все прекрасно сделал своим смехом, смех с экрана должен был перехлёстывать в зрительный зал. По замыслу Петрова, как раз в этот момент, который отрезали, на котором эта купюра начинается, зрительный зал должен был в этом бацилле смеха заражаться с экрана. И как раз на этом месте фильм «Тезы». Это единственный фильм, который мы покажем не в авторской редакции, потому что пока, к сожалению, первоначальные варианты не найдены. Мы, к сожалению, не смогли найти полностью этот вариант. Вот. А в «Чуде» он впервые начал поиски вот этого вот материала, этой вот стилистики, которая позже стала его фирменным, так сказать, знаком. Это ожившая лессировка. Вот вы видите этих детей, у них таких сложная светотеневая обработка. На самом деле он уже тогда захотел сделать 4 крупных плана в этом фильме методом специальных оптических впечаток на каждую фазу, чтобы добиться такой светотеневой картинки, такой картинки, которая бы повторял эффект лессировки в живописи, но только делал его в движении. Ему интересно было, как вот этот эффект лессировки, когда не видно на рисунке не видно границ между цветами, когда все это перетекает одно в другое, что будет с этим, когда это задвигается, когда человек повернет голову, изменит ракурс, повернется спиной в так изображенный. И было снято статичные пробы этих крупных планов. Эта статика вот этой новой технологии с двойной экспозицией, мы потом покажем, как это работало позднее, в более поздних фильмах. Но эти статичные пробы были забаркованы. И, кстати, эти 4 крупных плана были сняты без этого эффекта, без дополнительных печаток оптических. Но даже эти 4 крупных плана были потом вырезаны худсветом еще с 2 пленок. Но вы увидите фильм «Чудо» уже без этих 4 крупных планов, мальчики и девочки. Это уже успели вырезать к тому времени. Но вы увидите первую копию, на которой еще есть этот кадр с арколотом, который вырезали чуть позже, когда уже фильм сдавали на 2 пленки. И это авторская редакция, в которой вы этот кадр увидите. Это редкий случай, когда можно посмотреть авторскую версию картины, которая потом была немножко изменена. Вот. А теперь давайте вот эти 5 сюжетов посмотрим подряд, а потом перейдем к дальнейшему, как говорилось в полигоне.